События.
Факты.
Цифры.
Прогнозы.
Эмоции.
Аргументы.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
и Юлиана Шкагала. Мы приветствуем также нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 11 марта. Мы начинаем с обсуждения не очень веселой темы. Это насилие среди детей в образовательных учреждениях. Омбудсмен отмечает, что этот уровень насилия повышается, и школам не хватает навыков вовремя заметить эту проблему и на нее правильно отреагировать. О том, собственно говоря, насколько все серьезно и что с этим делать, обсуждаем в самом начале нашей программы.
В Лос-Анджелесе прошла 96-я церемония вручения кинопремии «Оскар». И, собственно, вот главный такой, наверное, главное достижение, можно сказать, это у фильма «Оппенгеймер». Он собрал целых 7 номинаций. Ну и, собственно, вот «20 дней в Мариуполе» стал лучшим документальным фильмом. Но не только это, и другие вещи, связанные с кинопремией, мы сегодня обсудим с режиссером Виталием Манским.
Потом поговорим о том, что Латвия, к несчастью, стала лидером среди стран Балтии по числу подростковых беременностей, и специализированные организации, общество врачей, ассоциация гинекологов и акушеров призывает правительство что-то с этим сделать, и, в частности, они хотят обеспечить каким-то образом молодых женщин в Латвии в возрасте до 25 лет противозачаточными средствами. Об этом сегодня много читала наша коллега Наталья Мещерякова, она по этому поводу пообщалась со специалистами и расскажет нам вообще, насколько эта проблема значима и что с ней можно сделать.
Уже через 3 месяца пройдут выборы в Европейский парламент. И вот буквально на днях были обнародованы новые рейтинги партий. И что мы видим? Партия «Новое единство» потеряла лидерские позиции и уступила национальному объединению. Теперь национальное объединение лидер в этих рейтингах. На втором месте «Новое единство», на третьем «Согласие». Собственно, что это означает? Сегодня также эту тему будем обсуждать. Ну а видеотрансляцию программы смотрите на нашей странице LR4LV, на платформе RusLSM.LV, в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4, на странице платформы RusLSM, а также на YouTube-канале Латвийского радио 4.
Записи выпусков программы «Подробности» вы можете услышать на всех крупнейших подкаст-платформах. Также наши новости и программы доступны в специальном мобильном приложении «Латвия с радио». Оно бесплатное, можно скачать в App Store, Google Play, ну и пишите нам на WhatsApp 28040424.
Ну а теперь обо всем по порядку.
Подробности. Прямо сейчас.
В Латвии зафиксирован рост насилия среди детей в образовательных учреждениях. Об этой тенденции сообщил омбудсмен Юрис Янсенс в своем докладе по ситуации в стране за 2023 год. Доклад этот подан в Сейм, и в частности в нем омбудсмен отмечает и суть проблемы, и также то, что должны быть предприняты конкретные меры для того, чтобы с этой проблемой как-то бороться. Ну а с нами сейчас на связи руководитель отдела прав детей бюро омбудсмена Лайла Гравера. Лабакар.
Лабакар.
Скажите, пожалуйста, вот то, что сейчас бюро омбудсмена фиксирует рост насилия среди детей в школах, это действительно связано с тем, что этого насилия стало больше, или, может быть, просто сейчас об этом стали чаще и больше сообщать?
Я думаю, что насилие в школах – это проблема давняя, и что сейчас более начали об этом говорить и более реагировать, угу. Что это неприемлемо, что это недопустимо.
Угу. Ну, тем не менее, судя вот по этому докладу, все-таки цифры, они идут вверх, и количество случаев, которые фиксируются, стало больше. Это является только вот следствием того, что вот то, что вы сказали, что на статистику стали больше обращать внимание, или есть какие-то более значимые, фундаментальные общественные проблемы, следствием и проявлением которых является сейчас и вот насилие в школах, к сожалению?
Ну, там причины, конечно, не одна причина. Одна причина, ну, тоже, что дети не умеют решить конфликты. Это вот основная проблема. Дети не умеют решать конфликты, ну, между собой. И они, если школа не среагирует на первые, например, если школа не будет реакции в школе на эмоциональное насилие, тогда в следующий раз это уже будет, например, можно перейти на физическое насилие. И поэтому важно, во-первых, детей воспитывать, как решать конфликты. Не эмоционально, не физически насильственно, а второе, в школе сразу реагировать. И чтобы реагировать, тут нужно время. Надо говорить с детьми, учить их. И мы знаем, что учителей не хватает, что те, которые работают, они работают очень много, больше, чем надо было бы работать. И не хватает времени на разговоры с детьми, на такое, на воспитание. И на многое, как бы, ну, можно сказать, прикрывает глаза, и дети, они уже эти рубежи испытывают. Если можно так, в следующий раз я уже по-другому, да, уже физически что-то сделаю. И тут и видим, что реакция тогда, когда это уже, ну, очень, или в полиции уже надо вызывать, или телесные повреждения.
Или даже убийство, как мы видели, вот последние громкие случаи в Резекне, например, и в Юрмале.
Да, к сожалению, и это же не был, ну, первый, наверное, поведение этого ребенка уже давно, наверное, уже несколько лет показывало, что тут надо вмешиваться. Но главное, чтобы взрослые видели, вмешивались, и уже на такие более маленькие нарушения, чтобы не допустило, что это перешло в такие уже...
Но я правильно понимаю, да, в преступление. Я правильно понимаю, что, по мнению бюро омбудсмена, все-таки основная ответственность здесь ложится на плечи школы?
Школа и родители. За воспитание детей, в первую очередь, ответственны родители. Но и школа, тоже педагоги, им тоже одно из обязанностей педагогов – это воспитание. Они и учат, и воспитывают детей. Ну, так что вместе сотрудничают только родители и школа. И также надо тоже в нашем в докладе омбудсмена тоже видим проблему с помощью родителям по воспитанию детей. Не все в самоуправлении помогают родителям. Я думаю, курсы, семинары бесплатные, доступные. Тоже люди не рождаются хорошими родителями. Если ребенка в семье наказывает физически и унижает эмоционально, и если родитель не знает, как по-другому воспитывать ребенка, он так получивший такое воспитание пойдет в школу и будет это продолжать свое поведение. Это очень такой, ну, сложный вопрос.
Да, безусловно, очень сложно. И самое главное, а что вот может сделать в этой ситуации власть? Смотрите, вот вы говорите, что действительно бывает такое, что насилие начинается в семье, и родители так просто линию поведения не изменят. Это очень сложно сделать, на них как-то надавить, да? Учителя могут вам сказать, что у нас огромная нагрузка, мы и так перерабатываем, у нас сейчас реформа школ, перевод там на госязык, мы тоже не все успеваем. Как в этой ситуации действовать, чтобы как-то эту проблему мы начали как-то решать более эффективно?
Ну, тут, во-первых, надо хотеть решить эту проблему.
А сейчас нет воли?
И каждому делать, ну, нормативная база есть. Увидеть проблему и хотеть эту проблему решать, увидеть этого ребенка. Ребенка, который своим поведением показывает, что ему нужна помощь.
А вот что с теми предложениями, которые вызвали споры о том, чтобы переводить на удаленное обучение учеников, проявляющих агрессию? Потому что не все были согласны с такими поправками, потом как будто бы поставили их на паузу, но потом было подано еще аналогично какое-то предложение. Вот сейчас судьба этого предложения, как вот обстоит дела, как обстоят дела с ней?
Да, поправки в нормативном регулирование вступили в силу, и сейчас директоры школы имеют право, ну, право, не обязанность, они имеют право принять решение этого ребенка, который, ну, насильственно себя ведет, и если директор считает, что его нахождение в одном помещении с другими недопустимо, что он опасный, директор может принять решение этого ребенка отправить, тут три варианта есть. Назначить обучение в другое время. Например, он будет приходить в школу тогда, когда другим занятия уже кончились. Да? Другое время – это один вариант. В другом помещении – это второй вариант. Он будет учиться не со своим классом, а с учителями в другом помещении. И третий вариант – отправить на удаленное обучение. Но удаленное обучение – это такое, что школа сохраняет ответственность за результат. Эти первые поправки, о которых была дискуссия в прошлом году, эти были обучение в семье. Если обучение в семье, тогда 100% отвечают родители за обучение. А удаленное обучение – это школа, школа координирует, задает задачи, он отвечает, идет в школу, отвечает. Это не так, что это на плечи родителей. И это решение родители могут обжаловать, если они считают, что это неправильное такое решение. Или если что-то изменилось в обстоятельствах, могут родители записать заявление и просить возновить это очное обучение. Так что пока жизнь покажет, как это будет работать, и будут ли директоры такие права использовать, это совсем-совсем новое такое регулирование.
То есть оно введено, но пока оно на практике не применялось, но уже есть возможность у учителей, у директоров его использовать.
У директоров, да, уже есть возможность это использовать.
Но возвращаясь все-таки к каким-то другим методам, способам решения этой проблемы, доклад омбудсмена отправлен в Сейм. Каких конкретно шагов вы ждете от парламента? Потому что мало того, что Сейм ознакомится с этим документом, или там депутаты соберутся на заседании какой-нибудь комиссии, обсудят, насколько вот серьезная проблема, и на этом как бы все. Нужны же какие-то конкретные шаги. Вот какие?
Да, вот 19 числа омбудсмен встречается с комиссией по правам человека и общественных дел. Ну, такой порядок ежегодный, что сначала в комиссии по правам человека, там более подробно говорит о всех этих вопросах, а потом докладывает на заседании Сейма. Но этот доклад омбудсмена – это как бы задание и законодателю, и правительству ознакомиться и решить эти проблемы, на которые омбудсмен указал.
А в какой срок это все должно произойти? Есть ли какие-то лимиты по времени?
Ну, такие конкретные нет. Мы тоже сами следим за там, где нужны поправки в законе. Там и омбудсмен следит, и там идет все время, следит своим рекомендациям, чтобы они были введены в жизнь.
Спасибо.
Такого конкретного числа тут невозможно сказать.
Но главное, что омбудсмен следит. И бюро омбудсмена
следит за этим и своим занимаемым.
Да, докладом.
Как это будет вести в жизнь.
Спасибо вам огромное за то, что вы нам рассказали об этой проблеме. Лайла Гравера, руководитель отдела прав детей бюро омбудсмена, была с нами. Хорошего вечера вам.
До свидания, спасибо.
До свидания. Ну, и также, кстати, в этом докладе говорится о том, что омбудсмен концептуально поддерживает предложение президента нашей страны Эдгара Саренкевича, который некоторое время назад предложил разрешить руководителям учебных заведений в целях безопасности обыскивать личные вещи ученика. Но, понятно, нужен какой-то комплекс вообще мер для того, чтобы этого насилия в школах стало меньше.
Да, очевидно, один из слушателей, который сейчас комментирует сюжет, буквально который у нас был, говорит, что эта версия с удаленкой, она на самом деле не сработает, потому что не будет никакой ответственности родителей. Не знаю, мне сложно сейчас по горячим следам сказать, что это не сработает. Может быть, и сработает, может быть, и нет, но с другой стороны, мы же говорим все-таки о детях. Даже если это дети, которые очень плохо себя ведут, возможно, чрезвычайно деструктивно, они от этого детьми быть не перестают. Мы не можем использовать в отношении детей в школе те же методы, которые мы можем использовать в отношении взрослых, когда они сознательно нарушают порядок, закон и соответствующие все меры против них принимать. Это просто немыслимо, поэтому, конечно, всегда у нас будет определенное ограничение на то, что мы можем против них сделать, и это правда сложно. Дети, которые мешают учебе, должны быть каким-то образом отстранены от учебного процесса, но при этом они должны все-таки понимать, что они дети, и к ним тоже нужно как-то так относиться. Сложный вопрос.
Ну что ж, идем дальше.
Самые важные темы дня. Подробности.
Главная новость мировых СМИ сегодня на протяжении всего дня и с утра – это церемония «Оскара», которая состоялась в Лос-Анджелесе. И там по традиции ежегодно киноакадемики раздают награды за самые выдающиеся фильмы, которые вышли за минувший год. И вот в этом году, собственно говоря, было два главных триумфатора. Ну, первый триумфатор – это абсолютный триумфатор, это фильм «Оппенгеймер», который рассказывает историю человека, создавшего атомную бомбу, и его вот те моральные выборы, с которыми он сталкивался, и как он потом в итоге их решал. И второй – это фильм «20 дней в Мариуполе», который был создан украинским режиссером Всеславом Черновым и рассказывает о том, что, собственно, происходило в начале 22-го года, когда российская армия напала на этот город.
Что касается документального фильма «20 дней в Мариуполе», то это первый «Оскар» в истории, который был вручен авторам украинского фильма. А вот если говорить об «Оппенгеймере», то там аж целых 7 номинаций. Ну, что, наверное, не является какой-то неожиданностью, потому что очень много говорили о том, что «Оскар» действительно... Несколько «Оскаров» получит «Оппенгеймер». Давай пройдемся еще и по другим картинам, которые получили «Оскар», и актерам, актрисам. Вот, в частности, лучшая женская роль — Эмма Стоун получила «Оскар». Она звезда фильма «Бедные несчастные», тоже нашумевший.
Надо сказать, что ей всего 35 лет, она к этому возрасту дважды уже получила «Оскар». Вот до этого она
вошла в историю таким образом.
Вошла в историю, да. «La La Land» был первый ее «Оскар», вот сейчас вот этот вот «Бедные несчастные», ну, он идет в нашем латвийском прокате, как его название изначальное по-английски «Poor Things», и его обязательно нужно сходить посмотреть, всем советую, он просто совершенно блестящий фильм и блестящая совершенно роль в исполнении Эммы Стоун.
«Оскар» за лучший иностранный фильм вручен ленте «Зона интересов». Собственно, там речь идет о коменданте концлагеря Освенцим. Далее «Оскар» в категории «Короткий анимационный фильм» получила лента «Война окончена», вдохновлено музыкой Джона и Йока. И интересно, вот «Барби», да, потому что кто нас слушает ежедневно, помнит, мы обсуждали тему «Барби против Оппенгеймера», да, и тогда мы здесь с кинокритиком обсуждали, что «Барби» обходит по кассовым сборам «Оппенгеймер», но, тем не менее, «Барби» получила только одну награду, и, собственно, нельзя сказать, что сама картина, а получила Билли Айлиш, исполнительница, трек, который использовался в этом фильме. Ну, то есть...
И это в каком-то смысле, на самом деле, это такой лейтмотив вот всего этого «Оскара». Потому что почему мы тогда обсуждали «Барби» и соотносили его с «Оппенгеймером»? Они вышли в прокат почти в один и тот же день, ну, близкий, в один и тот же уикенд, и казалось, что настолько вот разные противоречивые фильмы, один, грубо говоря, такой подчеркнуто такой сахарный, розовый, это вот «Барби», и «Оппенгеймер», который такая драма человека реального, реальная драма, основанная, я понимаю, так сильно на реальных событиях. И в итоге вот по истечении вот того, что мы видим вот в нашем мире, в котором мы сейчас оказались, и кинокритики, и зрители, потому что сборы тоже это подсказали, они выбирают фильм «Оппенгеймер». И вообще подавляющее большинство наград достались вот таким фильмам, которые, ну, какие-то вот, не знаю, что ли, какие-то...
Тяжелые, так или иначе, связанные с войной.
Да. Даже вот интересно, что лучшим анимационным фильмом стал фильм «Мальчик и птица», последний фильм вот этого знаменитого режиссера-мультипликатора Хая Миядзаки, японского гения, который сделал последний свой мультфильм, снял. Он тоже очень непростой. Он про мальчика, который отправляется, по большому счету, на поиски своей матери, которая погибает, и встречает и живых, и мертвых. Это тоже такая тема неоднозначная, которая находит отражение в этом полнометражном мультфильме, тоже очень хорошем. И сегодня, на самом деле, вот эту вот историю мы решили обсудить с человеком, который голосовал за «Оскара». Это член Американской киноакадемии Виталий Манский, режиссер, который вот у нас возглавляет Art Dog Fest фестиваль. Он очень хорошо разбирается и в документальном, и в художественном кино. И мы поговорили с ним о том, что вообще значит этот «Оскар» и что он нам показал в этом году.
Ну, давайте начнем с того, что все-таки вручение «Оскара» – это не решение какого-то там парткома в Лос-Анджелесе, где сидят в закрытой комнате люди и что-то решают в соответствии с политической конъюнктурой. Это большое количество киноакадемиков по всему миру, где сначала голосуют вот, документалисты, выбирая картины, выбирая шорт-лист. И уже когда мы, вот я в том числе голосую вот по этой номинации, а потом уже анкета расходится по всем абсолютно академикам Американской академии «Оскар», и люди разных профессий, художники по костюму, дизайнеры, продюсеры, я не знаю, операторы, монтажеры, в соответствии со своим представлением о добре и зле, в соответствии со своим представлением о актуальности, о важности, о миссии, о вкусах в том числе, принимают решение, за какой фильм им отдать голос. И «Мариуполь» побеждает, потому что действительно в обществе есть консолидированное ощущение важности поддержки Украины, осуждения преступлений Российской Федерации. Это... Хорошо ли это или плохо, я не берусь в контексте уж этого фильма точно судить, но это не всегда или, может быть, совсем не достоинство фильма, его кинематографических особенностей, его там, креативных составляющих и так далее. Вообще на «Оскаре» я бы не сказал, что побеждают прям такие выдающиеся документальные фильмы. Не случайно самые главные, самые яркие документалисты в общем «Оскар» не получали. Тот же Пеннебейкер, ну точнее там он получал за вклад в кино, но ни одна его картина не была отмечена. Это очень важно, что... чему я, так сказать, все это веду? Очень важно, что консолидированное мнение академиков Американской академии, главной кинопремии мира, консолидировано было отдано фильму «20 дней в Мариуполе». Это в том числе и сигнал, и посыл, и отражение. Это все то, что нужно понимать в контексте ощущения, ну, в общем, не политиков. Политиков нет среди членов киноакадемии, а людей, творческих людей, более... тонко чувствующих и трагедию, и горе, и испытывающих эмпатию. Вот всю эту гамму чувств, они в этом году, нужно сказать, что ведь конкуренты были серьезные, были конкуренты и чилийская картина о человеческой трагедии, там муж теряет память, он заболевает Альцгеймером, и картина о женщинах, отправившихся на войну в Сирию, и картина о лидере там, одной из африканских... Ну, одним словом, это все актуальные фильмы. И вот в этой актуальной повестке Украина заняла первое место. Да, это здорово, равно как очень давно в той жизни занимала первое место Россия, потому что «Оскар» получал фильм «Битва за Москву» о обороне Москвы, которая тогда была благим, абсолютно неоспариваемым актом защиты государства от агрессора, от фашистской оккупации. Поэтому меняются времена, меняются акценты.
Вы знаете, а вообще в целом вот эта церемония, которая завершилась таким триумфом художественного фильма «Оппенгеймер», который снят вот, был режиссером Ноланом, на вас произвела какое впечатление? Долгое время, если помните, вышли в прокате одновременно вот фильм «Оппенгеймер» и вышел фильм «Барби» такой. Они вышли чуть ли не в один уикенд и даже называли это «Барби-геймер», что вот, мол, будет противостояние. Какое-то время казалось по кассовым сборам, что эти две ленты идут нос к носу, ноздря к ноздре. Но вот теперь у нас главная премия киноакадемиков вручена, и подавляющее преимущество именно у этого достаточно драматичного, ну, как бы тяжелого, в хорошем смысле этого слова, фильма «Оппенгеймер», а в фильме «Легкий Барби» он оставлен совершенно за бортом, только получил одну награду за песню. Это, на ваш взгляд, что-то рассказывает нам о текущем моменте в кино?
Да, конечно. Здесь я лишь повторюсь, что решения принимают люди в соответствии со своим мироощущением момента, в котором происходит их выбор картины. И, наверное, когда идет война в Украине, когда продолжается война в Сирии, когда разворачиваются такие трагические события в Израиле 7 октября прошлого года. Ну, просто чисто как морально, что ли, не знаю, как правильно обозвать это чувство, которое не дает человеку поставить галочку напротив фильма «Барби», который при этом кинематографически снят достаточно талантливо, и в нем много... Ну, конечно, может быть, режиссура и лучший фильм – это было бы too much, а, скажем, там вопросы костюма, саундтрека, безусловно, были на высоте, но, наверное, что-то перечило, что-то не давало академикам поставить галочку напротив этого фильма. Да, и это отражает. Это отражает момент. Он такой. Я думаю, что были другие моменты, когда шербургские зонтики, когда «Ла-Ла-Ленд» получали главный приз и много номинаций. Ну, наверное, это были менее трагические моменты истории мира. И, в общем, нужно понимать, что академики более, ну, так сказать, Голливуд в целом и киноакадемики, они традиционно более либеральных взглядов. И вот это напряжение, которое происходит в Америке, ну, определенная растерянность надвигающегося Трампа, который, видимо, будет как бы сдавать союзников, ну, так сказать, не будет их поддерживать. И нас ждет в этой связи еще более трагическая перспектива. Это отражается в индивидуальном решении каждого отдельного академика. Я абсолютно не склонен здесь становиться в ряд с конспирологами, которые говорят, что вот там есть какие-то подводные, так сказать, решения, лоббизмы и так далее. Лоббизмы, безусловно, у каждой картины есть, но они носят не политический, а чисто коммерческий характер, потому что «Оскар», безусловно, влияет очень сильно на индустрию, на доходы, на монетизацию, поэтому, так сказать, там игра вот промоутеров, ну такая прям олимпийские игры промоутеров, я бы так это назвал. Но в целом, безусловно, да я думаю, что если бы даже рядовой зритель, вот давайте не академики «Оскара», а просто рядовой зритель. Я, кстати, несмотря на то, что я получаю эти фильмы для голосования в онлайне, я предпочел пойти посмотреть «Оппенгеймер» на экране. Я помню, я его смотрел в Юрмале, в кинотеатре, в малом зале, и как действительно, ну, там было, там всего-то в этом зале, по-моему, 12 мест. И когда окончился сеанс, мы одновременно выходили со зрителями соседнего зала, где шла «Барби». И действительно, это был несопоставимый аудиторный объем. Но если бы даже зрителей, выходящих с «Барби», спросить, вот сказать, давайте проголосуйте-ка вы за «Оскар», уважаемые зрители. Вот думаю, что здесь у нас в Латвии, находясь на границе с Россией, Белоруссией, ну, мало у кого бы так уж сильно поднялась рука отдавать свой голос. А академики такие же люди. Это чисто человеческие чувства, эмоции. Ты их испытываешь или не испытываешь.
Виталий Манский, режиссер, член Американской киноакадемии «Оскар», рассказал нам сегодня об итогах этой премии, которая была вручена сегодня ночью. И надо сказать, что я хотел бы сейчас просто процитировать режиссера фильма «20 дней Мариуполя» Мстислава Чернова, слова, которые он сказал со сцены, когда он получал награду. Он сказал: «Мне хотелось бы, чтобы этого фильма я никогда не снимал. Я хотел бы поменять этот «Оскар» на то, чтобы Россия никогда не вторгалась в Украину и больше никогда не нападала на наши города». Он сказал, что, вероятно, он единственный режиссер, который получил «Оскар», и хотел бы, чтобы этот «Оскар» достался кому-то другому. Ну, в общем, что здесь скажешь?
Идем дальше.
Латвийское радио 4. Подробности.
Врачи призывают государство обеспечить бесплатную контрацепцию для молодежи. И не просто так. Дело в том, что Латвия стала лидером в странах Балтии по числу подростковых беременностей. И, собственно, вот, честно говоря, для меня это стало сюрпризом. Я не думала, что это настолько плохая ситуация у нас. В частности, приводятся здесь конкретные цифры, что в 2022 году у девушек в возрасте до 17 лет родилось 94 ребенка. Ну, то есть это довольно много. И вот, собственно, об этой ситуации, и также о том, что государство должно сделать для, ну, снижение вот этих показателей. Сегодня с темой ознакомилась наша коллега Наталья Мещерякова, журналист Латвийского радио 4, которая с нами сейчас в студии. Приветствуем тебя.
Добрый вечер, коллеги.
Привет.
Наташ, ну расскажи, значит, призыв врачей государства обеспечить бесплатную контрацепцию, он связан вот именно с теми данными, да, которые мы получили по вот этим вот беременностям?
Да, самое большое количество подростковых беременностей в странах Балтии. Ты правильно говоришь, что врачи подписали письмо, и важно отметить, сколько их. Не именно количество врачей, но там очень большое количество организаций, ассоциаций, неправительственных организаций, то есть подписавшихся очень много. Латвийское общество врачей, Латвийская ассоциация гинекологов акушеров, Латвийская ассоциация акушерок, Латвийская ассоциация молодых врачей, общество Папар-ДЗ, которое занимается вопросом репродуктивного, сексуального здоровья. И еще дальше идет список, да, они призывают Министерство здравоохранения, Министерство финансов, Министерство благосостояния и комиссию Сейма по социальным и трудовым делам именно, да, предусмотреть финансирование для молодых, ну, для девочек в Латвии до 25 лет, чтобы они получали бесплатную контрацепцию.
А почему до 25, интересно?
Ну, потом уже считается, что
Уже будут появляться больше шансов, что есть деньги купить то, что...
Нет, ну, хорошо, речь идет о беременностях среди несовершеннолетних, да?
То есть, ты имеешь в виду, что...
Почему до 25, а не до 18, скажем, лет?
Ну, причем в возрасте с 15, говорится даже. Да. Хотя те же гинекологи говорят, что у них, ну, бывают случаи, когда приходят девушки в 14 лет беременные. То есть здесь тоже вопрос, почему с 15? Ну, честно говоря, пока не знаю, но известны уже данные о том, сколько это денег из бюджета требует, это тоже сразу огласили, это 2,6 миллионов евро. Угу. Если будет это такое предложение принято.
Это если всем раздать, да? Презервативы, условно.
Да.
В школах, да, как-то?
Ну, в школах кто-то, может, не посещает школу, какие-то социальные центры. Угу. Ну, обеспечить, да, это бесплатной контрацепцией. Но важно отметить, сегодня тоже в этой связи сообщалось, что с этого года государство уже обеспечивает бесплатную контрацепцию девочкам, но именно девочкам из риска социальной отчужденности. То есть тоже выявлен такой пласт девочек. То есть идет работа в этом направлении, но, конечно, те врачи, которые вот сегодня забили тревогу, конечно, они забили ее гораздо раньше, и уже не первый год, может быть, говорится о том, что это большая проблема, о том, сколько мы говорили об уроках сексуального воспитания, которых нет, но которые очень требуются. Но, к слову, сегодня о них опять вспоминали и опрошенные мною специалисты, и о том, может ли бесплатная контрацепция как-то повлиять на ситуацию, действительно ли только в этом дело. Конечно, специалисты сходятся во мнении, что только одним этим шагом делу не поможешь. Часто упоминается именно уроки сексуального воспитания, которые должны быть на постоянной основе. Ну и, конечно, говорится о том, что родители тоже должны эти вопросы освещать. Но я предлагаю с Линды Вейдеман начать. Она руководитель Латвийской ассоциации акушерок, и она рассказала, почему все-таки бесплатная контрацепция была бы важным шагом в решении вот проблемы подростковых беременностей.
Мы сам сопротушь, что мы цинамies ar sekām, un ka mums ir vairāk jādomā par tiem cēloņiem, un kaut kas jādara tieši ar cēloņiem. Un respektīvi, mēs visā darba laikā veicot izpēti, kas notiek kaimiņu valstīs, kas notiek Eiropā, pasaulē, esam sapratuši, ka tās valstis, kurām ir mazāk šo te nepilngadīgo grūtniecību, zemāki seksuāli transmisīvo saslimšanas riski, saslimšanas skaits tieši šajā jauniešu grupā, viņiem ir pieejama bezmaksas kontracepcija. Un otra lieta, viņiem ir sakārtot seksuālās un reproduktīvās veselības izglītības jautājumi. Un tad, kad šīs divas lietas valstī notiek normālā kārtībā, tad jauniešu grūtniecības ir daudz mazāk.
На взгляд Линды Вейдемана, да, есть два шага, которые могут привести к положительным результатам в этой связи. К слову, с ней согласны и некоторые пользователи Твиттера. Тоже сегодня я просмотрела соцсети и комментарии к статьям, ну, которые писали об этой проблеме. Да, и люди тоже нередко упоминали вот эти уроки сексуального здоровья, что якобы они могли бы помочь, но то, что сейчас происходит, вот даже пишет, что если полагаться на то, что придет организация Папар-ДЗ один раз, и то, если согласятся родители и школа, и проведет одно занятие, то, конечно, мы никаких знаний не получим.
Я просто помню, вот когда некоторое время назад все возмущались вот книжка этими книжками, это, да?
Я вот буквально тоже вспомнил.
Ну, и даже вот писали люди, что были мнения, что вот чуть ли не с 18 лет надо начинать это просвещение. Ну, о чем речь, да? Ну, то есть некоторые родители сами изначально против этого сексуального просвещения в школах.
Ну вот, к сожалению, да, но тоже наши коллеги с латвийского телевидения делали сюжет на эту тему, и они опросили гинеколога, которая как раз работает с молодежью, и она рассказала случай, что у нее есть, ну как пациент, 16-летняя девочка, у нее уже 4 аборта на счету. Вот с таким тоже сталкиваются наши врачи здесь, вот у нас. То есть, ну все-таки, мне кажется, говорить о бесплатной контрацепции, это очень важно. И именно вопрос финансовый здесь играет роль, по крайней мере, так считает Вия Вейса, глава Латвийской ассоциации гинекологов и акушеров. С ней мне тоже удалось сегодня пообщаться. Давайте послушаем ее комментарий.
Viens no pieejamību veicinošiem faktoriem noteikti būtu arī finansiāls atbalsts kontracepcijas iegādē jauniem cilvēkiem, lai grūtniecības būtu plānotas un līdz ar to arī drošas. Viena liela daļa arī lielākā vecumā sieviešu vektāšanī apvētījumā, kas bija Rīgas Tradiņu universitātē, atzīst to, ka naudas un finanšu jautājums, domājot par drošu kontracepciju, ir viens no būtiskām lietām, kas ierobežo. Un es domāju, ka šis jautājums ir vēl jo svarīgs jaunu meiteņu vidu. Tādēļ, jā, es domāju, ka tas noteikti palīdzētu plānot grūtniecības un izsargāties no neplānotām, negribētām grūtniecībām, nu, kas arī nu, lielā daļā gadījuma tiek pārtrauktas ar dažādiem ar to atkal saistītiem riskiem.
Da, es tiek stā dievušu, ko tu gavarīla vnačāļu statistiku, žagodina okolo stā nesavršanlietnieku dievušu kražājot ребенka, a 30% делают abu.
Угу. Слушай, подожди, ну хорошо, вот с той части, которая касается финансирования, все более-менее ясно, и это можно решить деньгами, наверное, их
2,6 миллиона.
Да, надо найти, но тем не менее. А как быть вот с той частью, которая касается вот повышения большего, что ли, ну вот понимания проблемы? То есть есть какой-то план, как улучшить знания среди подростков, девушек, молодых людей?
Вот... Ну видишь, об этом уже тоже говорится периодически, да, очень много тоже тех же обществ настаивает на вот этих уроках, что якобы они могут помочь на регулярных уроках сексуального воспитания.
Есть школе. Кому их вести? Есть программа, по которой?
Ну да, сколько я знаю, я вот сегодня этой темы так не сталкивалась, но раньше, мне кажется, все как будто бы все были готовы, те же там ПАПР, ДЗЦ, это
организация. Да, они готовы, но не все родители готовы, понимаешь, к тому, чтобы у детей в школах было вот это сексуальное просвещение.
Я легко могу поверить, но это, конечно, в общем,
а потом так, вот
проблема выводит на несколько другой уровень.
Да, а потом в 14 лет 3 аборта, да?
16.
16.
Да, да, так что ну, если еще затронем какие-то моменты из Твиттера, да, что люди пишут по этой теме, ну, просто могу зачитать, чтобы
да,
вы понимали,
давай.
Ну, что люди думают. Майя пишет, ну, да, давайте продолжаем в школах не говорить о сексуальном воспитании и удивляемся, что девочки беременеют, так как думали, что с первого раза нельзя забеременеть. Касперс такую вот приводит, ну, свое мнение. Как Карлитесу стать Карлиной, это для нас в 100 раз важнее, чем то, чтобы Карлина не родила Карлиса за школьной партой. Томс вот предлагает, чтобы в школе в туалетах были презервативы. Он говорит, это и равноправие, и улучшение данной ситуации. Но еще важный момент, вот та гинеколог, которую латвийское телевидение опрашивала, да, Ласма Лыдака ее зовут, тоже важный момент, она сказала, что мы даже ведем себя нечестно по отношению к молодежи, к вот даже несовершеннолетним, потому что о сексе мы с ними не говорим, контрацепцию мы им не предоставляем, но когда наступает беременность, мы в шоке, мы сердиты, мы виним их и себя.
Да, это очень хороший комментарий, кстати.
Вот. Ну и в завершении, да, наверное, по времени. Я просто хочу сказать, что тоже вот эта Линда Вейденман, руководитель Латвийской ассоциации акушерок, она сказала, что, конечно, те девочки, которые уже забеременели, да, сейчас мы говорили о том все-таки, ну, как к этому подходить более так осознанно, но с ними тоже очень для них и проводят специальные такие проекты, сейчас создают сеть поддержки.
То есть их не оставляют потом?
Да, очень важно. Она рассказала, что сейчас такая сеть поддержки, где соединяются разные специалисты, ну, вот конкретно Латвийская ассоциация акушерок, она, ну, хочет мониторить, чтобы были специалисты, которые могут этим девочкам помочь. Также она упомянула, что роддом, фонд родильного дома, они вот сейчас предоставляют сумки в роддом, вот эти собранные, которые нужны для родов. То есть здесь тоже работа идет, ну, в этом направлении, но, конечно, да, акцент хотела бы сместить на то, чтобы, ну, как можно меньше нежелательных беременностей, конечно, было.
Угу. Наташа, спасибо тебе большое за то, что такую важную тему для нас сегодня осветила. Наталья Мещерякова, журналист Латвийского радио 4, была у нас в студии.
Хорошего вечера.
Будем ждать еще.
Да. Спасибо. Да.
Ну что ж, а мы идем дальше.
Самые актуальные темы дня. Подробности.
Совсем недолго осталось до выборов в Европарламент. Они у нас, напомню, намечены на 8 июня. И вот недавно были обнародованы очередные рейтинги, в соответствии с которыми популярность, первое место в этом списке перехватило нас объединение, которое опередило «Новое единство», долговременного лидера в этом рейтинге.
Далее как раз вот идет «Новое единство», затем «Согласие», «Прогрессивные», «Латвия Сатистība», «Латвия Пирмая Вета», «Стабилитаты» и «Апвенутай Саракс», «Объединенный список». Ну, а, собственно, о чем это свидетельствует? Об этом сегодня в программе «Открытый разговор» рассказала политолог, профессор Рижского университета имени Страды Нилга Крейтуса. Давайте послушаем фрагмент ее интервью, как раз комментарии по теме рейтингов партий.
Я придерживаюсь к тому, что я вам сказала, голосует за людей.
Роберт Зиле.
Да, Зиле. Стабильный, нормальный депутат в Европарламенте, который занимает очень высокий пост, который нормально говорит и с аудиторией, да, который не стоит на очень консервативных позициях, да, который знает, что он говорит, и его очень хорошо воспринимают. И по-другому вам не объяснить то, что я вам говорила, Латвии с атеистибой. Ну, кто эту партию вообще сейчас знает?
Да, ну и зачем?
Ивара Ияпса знают, и слушатели вашей студии, да, знают.
Но, знают, бывал, но...
Да, это знают, этот человек, который ведет. А Яунавенотība вот постепенно накапали на Каринча. Я думаю, она еще дальше пойдет вниз, потому что начинается... довольно рано началась эта предвыборная кампания, да, ведь до июня еще может произойти, ой-ой-ой, что может произойти, да, а вот в этих стабильных у Зила никакого скандала быть не может, да, у Иепса тоже никакого скандала, я говорю, насчет Ушакова там уже все скандалы, которые могут быть, мы уже знаем, да, Америкс отошел в другую сторону.
Отошел, да, не будет.
Да, но там самое интересное, вообще, если так смотреть по истории, да, то такое сейчас, что происходит с Христианским союзом, это, по-моему, я смеялась, что Карлос Улманис уже 3 раза в гробу перевернулся, и если бы мог, встал без гроба, да. То есть не только крестьяне к себе пригласили как второго номера, да, но они в парламенте с социал-демократами. Второй номер у них социал-демократ Янис Диневич, да, который на предыдущих выборах получил 0,19%. Не знаю, почему он стал вторым. Но туда вошла представительница Гоц Калпот Ригай. Ну, я не понимаю, не Гоц Калпот Ригай, господина Бурова, ну, хорошо, он получил там комиссию в парламенте, ему да. Сейчас хорошо живется, но партия, чтобы партия пошла вместе с крестьянами, да, и на Европарламент туда бы втиснула своего человека, как 4-го номера, ну, знаете, ну, как показывает рейтинги, что эта каша все-таки не действует на людей. И если смотреть на эти рейтинги, смотрите, там, где впереди поставили первых номеров тех таких, которые люди не воспринимают как политиков, на объединенный список, да, они даже не свои, у них, наверное, вообще уже вошли в привычку не ставить во главе представителей какой-то партии, которые в них. Ведь Улдис Пиланс тоже не был членом партии, когда выставлялся
не было,
президенты.
Да.
Сейчас в Европарламенте опять не член партии, да, человек, который работает на Украину. То есть это не действует. Это вам только показывает, что такие более старые силы, более уточненные политики, люди, которые понимают, они лучше чувствуют, кого надо, в какой момент подставить, чтобы люди поверили. Но я вам напомню, 5% не хватает, чтобы получить место в Европарламенте в Латвии. 5% это мало, чтобы одно место получилось, ведь только 9 мест из 16 списков.
16 списков, 9 мест, да.
И там 18 этих участников, да, там надо гораздо больше. Так что 5,6 это не значит, хоп, я уже там попал, да. На данный момент там две партии получают только место, если смотреть по этому рейтингу.
Это политолог Илга Крейтуса, которая рассказала, прокомментировала последние рейтинги перед выборами в Европарламент.
Ну, это, кстати, помнишь то, о чем мы говорили и вот с Кристианом Розенвалдсом у нас в эфире, что все-таки вот если говорить о рейтингах перед выборами в Европарламент, то там эта картина может сильно отличаться от рейтингов, которые мы получаем перед выборами в Сейм, да, потому что если в Сейм, там уже, в принципе, за всю партию голосуют люди, перед выборами в Европарламент избиратели обращают внимание на личность, на лидера списка, да, вот в частности, как в случае с Робертом Зилой, который лидер национального объединения на этих выборах.
Да, вполне возможно. Но действительно интересно, к каким результатам мы придем, потому что за несколько... Вообще, сейчас же нацобъединение у нас в оппозиции, и когда партия находится в оппозиции, то ей проще набирать очки, потому что избирателю приятнее, ну, как бы вот эти идеи поддерживать, да, то есть это тоже может быть одно из объяснений, но и то, что ты сказала про роль личности, тоже вполне возможно работает так.
Полностью интервью с Илгой Крейт смотрите на канале Латвийского радио 4 в Ютьюбе. Ну а мы на этом с вами прощаемся. Программу провели Евгений Антонов,
Юлиана Шкагала,
звукооператор Том Шупейко и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности по будням.